Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие слушатели. Я Алла Митрофанова и с радостью представляю удивительного человека, которого называют серебряным голосом России. Я бы сказала, пожалуй, что и золотым бы, наверное, назвала народного артиста России Олега Погудина. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот удивительно наше общение начинается опять в рассмотрении благородных металлов, их соответствие ценности одного по отношению к другому. Я рад, что я сегодня здесь, я рад, что мы можем с вами поговорить. И если уж мы начали разговор с таких образных определений, то давайте, наверное, мы их как бы оставим в области образных определений.
Хорошо.
Чем хорошо определение «Серебряный голос России»? Я повторюсь, но раз уж я рекомендуюсь, то вот как бы, наверное, заберу немножко времени для этого. Серебряный в отношении качества, вот, ну, конечно, как и золотой, но серебряный, он обладает определенными очень такими характеристиками или делает образ, который комментирует, наделяет его очень точными характеристиками, вот, а характеристики эти серебряные, в общем-то, это во многих культурах, но и в нашей тоже, это аналог такой, может, образ чистоты, чистоты восприятия, чистоты звука, чистоты намерений, вот, даже, в общем-то, собственно, в библейских текстах мы встречаем такое определение, вот, поэтому и прежде всего в этом смысле это определение, наверное, ценно, поэтому я не протестую сейчас там вот, что вы меня так представили, вот, да, здорово, хорошо, но не будем забывать, что это как раз образное определение.
Хорошо, спасибо вам за уточнение.
В отличие от народного артиста России, что есть фактическое, собственно говоря, как сказать, поскольку это государственная награда, то это определенно точный статус, и когда мы общаемся официально, да, наверное, надо об этом упоминать. А вообще, очень рад, что мы сегодня с вами встречаемся и общаемся.
Взаимно. У серебра есть еще удивительное свойство. Его знают люди, живущие за городом. Знаю, многие пользуются этим, если серебряную ложку положить в воду. Собственно, свойство воды становится лучше. Это и дезинфекция определенная, и, ну уж не знаю, не пойду сейчас во всякую эзотерику, которая касается структурализации.
Мы вообще не будем уходить.
А тем не менее, да, серебряная ложка действительно улучшает качество воды. И, на мой взгляд, вот если уж говорить об этих свойствах серебра и такой метафоре, которую часто применяют к вам, серебряный голос, я думаю, вы по отношению к нашей современной музыке примерно так же и действуете. У вас 23 марта концерт в Светлановском зале, долгожданный.
Ближайший в Москве концерт, да, 23 марта в Светлановском зале.
Сколько раз переносился он, Олег?
Нет, ну, один раз. Это в связи с пандемией имеется в виду. 23 марта прошлого года он должен был состояться, но концерт под названием «Молитва» – это ежегодный, на самом деле, великопостный концерт, который я даю в Петербурге и в Москве. Крайне редко это происходило в других городах, к сожалению, но вот в столицах я делаю это каждый год во время Великого Поста, и это, оставаясь в области художественного делания, это все-таки концерт. Тем не менее, это такая уникальная и счастливая возможность. За это огромное спасибо, низкий поклон Ермнаху Роману Матюшину за тот материал, который вот он создал, музыкально-поэтический, песенный, что помимо концерта, это еще и возможность... Я избегал бы таких громких слов, как исповедание веры, но все-таки вот открытое и радостное и красивое выражение своей веры – это очень здорово. Вот здорово, когда это уместно, когда это не только умно, я сейчас о материале говорю, вот, но и красиво. Красиво – это очень важное, на самом деле, обстоятельство или качество. Мы нередко им пренебрегаем, вот, но надо помнить, что даже избегая пафосных определений, хоть и гениальных, как у Федора Михайловича, что красота спасет мир, но надо помнить, что мир – который нам как бы был в свое время подарен, мир, который был создан, он, помимо всего прочего, еще очень красив. И тот мир, которого мы ожидаем, новый, изменившийся, он тоже определенный там качеством будет обладать. Поэтому отказываться от этого качества в нашей жизни, в наших поступках, в наших определениях не стоит. Нужно помнить, что когда мы встречаемся с чем-то красивым, одновременно правдивым, вот, то это, наверное, такое благословение, такое большое счастье, когда это происходит. Концерт конкретный, о котором мы сейчас говорим, который должен был состояться 23 же марта прошлого года, он как раз попал в самую первую неделю запрещения зрелищных мероприятий, 16 марта.
Хорошо вот, помню эту неделю.
Да, но эта неделя была еще не самая ужасная, она была как бы такой тревожной, непонятной, самые тяжелые испытания, что касается артистического цеха, начались в апреле-мае, и потом было тяжелое реально лето. А тогда была очень большая досада, печаль, потому что именно этот концерт, он должен звучать в период Великого Поста. Причем, поскольку в первую седмицу и в Страстную я стараюсь не работать, слава богу, вот за все годы церковной жизни, 26 лет уже, мне удавалось всегда первую Страстную седмицу...
Освободить.
Да, освободить от выступлений. Вот, то есть получается, что там 5 недель, в которые можно эту программу исполнить в Москве и в Петербурге, соответственно, дважды, и переносить как бы куда-то очень трудно, да и мало реально. Но тут я благодарен Московскому международному дому музыки за то, что они вот пошли навстречу и ровно на год перенесли эту программу. То есть 23 марта так вот как бы осталось в афише. Это упростило на тот момент совершенно трагические обстоятельства, там, со сдачей билетов, со всеми вот этими вещами, упростило, в первую очередь, в смысле того, что люди, которые любят и ценят эту программу, которые сохранили эти билеты, я их тоже сейчас хочу от всей души поблагодарить, потому что очень многие оставили билеты себе. Вот, для них было легче вот эту вот дату как бы и видеть на билете.
Замечательная эта новость, что сейчас все-таки так или иначе мы возвращаем понемногу нашу жизнь на круги своя, и театры, и концертные залы уже на 50% их можно наполнять.
Вот в Петербурге 75%, если я правильно помню, никого не обманываю, в некоторых городах в Новосибирске, кажется, и 100%.
Ого!
Вот,
да. Крепкие сибиряки.
Ладно, мы не будем комментировать постановление местный и тотальный Роспотребнадзора, у меня как раз по этому поводу довольно много было ропота, и я считаю, что очень, не, как сказать, не безоблачно ограничения накладывались и снимались, но бог с ним. Самое главное, самое важное, это, конечно, сохранение даже не только здоровья, а именно человеческих жизней. Я наблюдал, к сожалению, случаи трагические, и должен сказать, что действительно это беда, даже то, что я наблюдал, не будучи медиком, вот, беда, с которой мы столкнулись сейчас, она беспрецедентного масштаба, это действительно очень опасные обстоятельства, вот. Другое дело, что артисты оказались в ситуации, знаете, даже вопрос не... То есть, да, здоровье людей необходимо оберегать особенно сейчас. Но вот мы попали в ситуацию нежданно-негаданно, которую себе даже придумать было бы трудно. Мы были лишены работы... Не потому, что мы ленимся, не от сытого пуза, что называется, не из каких-то капризов, а потому, что нам запрещено было работать. И, к сожалению, вот в первый период пандемический не было дано ничего совершенно, что могло бы как-то компенсировать эти обстоятельства, не только финансовые, сейчас я не об этом даже говорю, а вынужденного простоя, который не компенсировать потом, то есть это потерянный кусок жизни. Можно говорить там, понятно, об онлайн-мероприятиях, и я сам за это время...
Проводили вы же ведь онлайн-концерты.
Да, да, да. Причем начались они как просто попытка выжить. У всех, даже, поверьте, у самых популярных исполнителей был период катастрофический, не просто трудный, катастрофический.
Это правда.
Да. Но потом, уже фактически со второго мероприятия, дал я за это время... 10 онлайн-концертов, и буду продолжать это. Вот потому что неожиданно открылась иная страница художественного делания, в которой свои плюсы, ну, как бы и свои, естественно, минусы. Самый главный плюс, совершенно, он вроде бы очевидный, а стал понятен, ну, в процессе именно работы, то, что аудитория становится безграничной.
Угу.
И вот, допустим, те же программы, о которых я говорю, которые не очень удобно или нерентабельно вывозить в гастроли, когда ты их даешь онлайн, они становятся доступны всем. То есть у тебя одновременно на концерте может быть, и могут быть зрители из Москвы, Петербурга, из Екатеринбурга, Воронежа, Новосибирска, вот, понятно, там из Вашингтона, Парижа и Тель-Авива, это я говорю реальные вещи, вот, но и из совсем отдаленных городов, может быть, не маленьких, но куда нам трудно приехать и откуда трудно приехать до, допустим, областных или краевых центров. И это удивительная вещь, насколько многим зрителям вот эта ситуация оказалась такой благополучной. То есть они смогли видеть какие-то концерты, на которые было бы трудно добраться или невозможно добраться. Но, возвращаясь к той сложной очень весне, надо понимать, что артисты представленческого жанра, актеры, певцы, танцовщики, вот, они должны выходить на сцену. И они должны работать для зрителя. Это абсолютно вот такое природное, необходимое качество профессии. Без выхода на сцену к публике профессия эта прекращается. Она не может существовать. То есть онлайн-мероприятие – неадекватная замена. Это другой вид художественного делания. Он сродни, вот, допустим, телеспектаклям, отчасти кино, может быть. Но это не артистическая, не актерская работа. И вот в этом смысле совсем трагическая ситуация, допустим, у балетных танцовщиков, у которых профессиональная жизнь объективно короче, чем у других артистов сценических жанров. Вот у них полгода или там сколько, 8 месяцев вырванные из жизни. Это громадный кусок жизни. И ни репетиции, ни классы, ни уроки этого именно самой профессии не заменят. Понятно, что мы стараемся поддерживать себя в форме, должны это делать, вот, но без выхода к зрителю эта профессия ускользает.
Как
вот,
же,
поэтому испытание было тяжелым.
Да,
вот
все-таки милость Божья, что сейчас у нас хотя бы в ограниченном формате, тем не менее, все равно есть возможность выходить на концерты.
Это громадная милость Божья, действительно, тем более, если сравнивать это с ситуацией, что мы успели с вами вот затронуть перед программой в Европе, в Америке,
да,
где все театры закрыты до сих пор.
По-прежнему закрыты.
То есть, на мой взгляд, конечно, это катастрофа культурная, не только на мой взгляд. И как из этого выходить, еще тоже совершенно непонятно. Но, слава богу, вот знаете, всегда понятно, что когда приходят испытания, тем более искушения, но любые испытания, в них никогда не бывает только темной стороны, никогда не бывает только тяжести, никогда не бывает только боли или там лишений. Всегда бывает, не только мы понимаем, да, прекрасно, что все испытания для нас, они к нашему спасению. Но вот в том, что сейчас с нами, с артистами случилось, есть и практические очень позитивные вещи. Буду говорить за себя и про себя. Я за этот период сумел, вот вынужденного простоя гастрольного, сумел записать 3 альбома, которые, 2 из которых они были в задумке давно, один русское танго и второй диск французских песен, и все никак не доходили руки, не было возможности работать в студии, потому что гастрольный график просто этого не позволял. А один альбом греческих песен, посвященный именно вот греческой песне, которую я бесконечно люблю, альбом и спектакль по этому альбому, они состоялись только потому что была пандемия. Если бы график наших выступлений и гастролей сохранился таким, каким он был до пандемии, я бы просто никогда не сделал этот проект. То есть вот мы все, как бы понятно, скроены, сделаны из одного теста, это ясно, что мы все с трудом проходим через испытания и искушения. Это понятно все. И как бы не хочу попусту, может быть, воздух колыхать, но на чем хотел бы сконцентрировать внимание свое прежде всего – и тех, кто через это прошел, что когда мы получаем практическое подтверждение, материальное даже, того, что если ты проходишь искушение, ну, худо-бедно, но надеясь на помощь Божью, без ропота, опять-таки, худо-бедно, я роптал довольно много, но как бы когда ты понимаешь все-таки еще границы своего поведения, и пока ты не устаешь благодарить Бога за все то добро, которое происходит с тобой, практически тебе даются потом результаты, которых ты даже, может быть, и не ожидал. И через какой-то период, если, конечно, у тебя остались живые, здоровые, близкие, родные люди, если не было таких трагических потерь, то ты вдруг понимаешь, что надо вообще-то поблагодарить за то, что это время было. Вот. Опыт этот, хотя для меня не первый, для церковного человека вообще этот опыт, ну, в жизни любого церковного человека такой опыт присутствует. Вот. Но я не перестаю удивляться и, знаете, как-то умиляться, наверное, даже, правильное слово, тому, что вот действительно это так происходит. Иногда нужно вот напоминать себе, что надо потерпеть, что надо приостановиться, что надо свои страсти чуть-чуть приглушить, хотя бы на какой-то короткий период, и вдруг тебе приходят какие-то утешения, которых ты не ожидал, не предполагал даже.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Напомню, в нашей студии народный артист России Олег Погудин, у которого 23 марта в Светлановском зале Международного дома музыки, Московского международного дома музыки, будет концерт традиционный, великопостный, который называется «Молитва». И это специальная программа. Олег Евгеньевич каждый год этот концерт исполняет в Москве, Петербурге в обязательном порядке. Традиция великопостных концертов, она имеет очень мощные корни у нас в России. Во время Великого Поста, когда зачастую еще до 17 года, 1917-го, прекращались все увеселительные мероприятия, как их называли, и театры, и концертные залы на время закрывались, но великопостные концерты как жанр существовали, поэтому сейчас речь идет о таком возрождении вот этой старинной и замечательной традиции. Олег, вы человек глубоко верующий, вы неоднократно рассказывали в интервью, вы крестились в 20 лет осознанно или полуосознанно, да, так вот скажем, может быть, по наитию скорее, и через 6 лет у вас началась какая-то уже довольно глубокая церковная жизнь, и, вы знаете, при этом ведь ощущение присутствия Бога, наверное, и в детстве тоже, то, о чем вы рассказывали, оно было у вас. Вы не готовы были смириться с фактом смерти, не готовы были его принять. И когда взрослые говорили вам, ну, в духе, наверное, того времени, там, 60-х, 70-х годов, да и начало 80-х, что мне тоже это говорили в детстве, ну, вот, да нет, мы просто все рано или поздно закончимся, и дальше ничего не будет. Я помню свое состояние в 5 лет, вот когда мне об этом впервые сказали, я задала родителям вопрос, и мне сказали, да, ну вот, ну ты не волнуйся, ты-то будешь жить долго-долго. И я тогда представила себе, что я вырасту большая-пребольшая, вот есть дядя Стёпа, великан, и я буду тётя Стёпа. И никого уже не будет, а я буду. Я поняла, что это какая-то неправда, что все будет не так. А как вы это приняли? Вот эту, ну, вот эту попытку взрослых замаскировать или не замаскировать, а сказать, как есть ребенку. И как вы отреагировали на это, как разместили в своем сознании?
Я не отвечу сейчас на ваш вопрос. Вы вот цитировали мое интервью, какое-то старинное еще, причем из, наверное, конца 90-х годов. Сейчас я бы не стал говорить на эту тему так. Знаете почему? Ну, во-первых, все, что я буду сейчас бы я стал говорить, это было бы некоторым сочинением. Все-таки 25 лет назад я помнил лучше, что я чувствовал, будучи ребенком. Сейчас будут уже какие-то такие рефлексии на ощущения, которые сами являются рефлексиями. Это мы запутаемся, это в этом будет какая-то часть неправды. Я думаю, что осознание своей бесконечности, бесконечности жизни – это одно из тех просто наших качеств, которое милостью Божией позволяет нам одно из первых, одно из главных доказательств существования Творца. Это даже без религиозного опыта, хотя этот опыт, наверное, тоже религиозный, когда человек впервые, неважно в каком возрасте, постигает абсолютно бессмысленность утверждения, что после физической смерти человек исчезает и прекращается. Нет ни одного философского учения, даже крайне атеистических учений, которые бы на этот вопрос отвечали негативно. Это вот только у Булгакова в «Мастере и Маргарите» великолепно совершенно это определение, когда Берлиоза в конце концов и отправляют в ничто. А вот, потому что он это утверждал. А так...
Собственно, чего хотим?
Ну,
к
это
чему
понятно,
стремился?
Да. И это, ну, сейчас я немножко про другое. Булгаков вообще автор из разряда гениев, поэтому даже просто в сюжете мы можем найти как бы массу параллелей, ответов на многие вопросы или, наоборот, предложений очень многих разных событий, сюжетов и так далее. Так вот, даже в крайне атеистических учениях, даже, не знаю, там вот в той парадигме, в которой, по крайней мере, меня воспитывали, и отчасти, может быть, и вы еще застали этот период коммунистическо-атеистического воспитания. Даже там все равно давалась какой-то рзац о том, что нужно прославить себя делами, чтобы тебе помнили потомки. И по этому поводу просто целые, я не знаю, там, ну, памятников Ленину в нашей стране было столько, что это фактически необходимо понимать, что это культ. То есть, соответственно, попытка зафиксировать в вечности тот же мавзолей и так далее. То есть попытка, опять-таки, убежать от смерти. Но, собственно говоря, религия – это и есть вопрос о спасении.
Решение вопроса о смерти, как нам быть с этим?
Не только смерти, а вопрос о спасении, о спасении души. Потому в любой философской системе, даже самой несовершенной, вообще в любой организации человеческой мысли этот вопрос встает первым и главным, и его все равно всегда будут решать. Художники, мы вот тоже артисты, мы тоже решаем на самом деле этот вопрос. Просто мы решаем ее в области, ну, другими средствами, в области скорее, да и почти всегда, душевной. Вот. А в области духовной, конечно, этот вопрос решается религиозно. И ни один человек не может избежать этого вопроса, он может убегать от него, но избежать он его не может. И если у человека нет веры, то он становится рабом суеверий. И нету людей, которые, даже там провозглашая громогласно, там, начиная, там, не знаю, Вольтера или, там, ну, может, еще раньше, до там, идеологов коммунизма, да или нынешнего секулярного отношения к жизни, которое, в общем-то, доминирует уже. Вот. Нету ни одного все равно философа, политического деятеля, проповедника, какой бы ни было доктрины или религии даже, вот, который бы не пытался ответить на этот вопрос, потому что иначе просто бессмысленно существование наше, бессмысленно.
Согласна с вами абсолютно. Мы общаемся с вами, и я понимаю, как это замечательно и прекрасно, но невозможно разговаривать с Олегом Погодиным и не послушать Олега Погодина и исполнение...
Это странный силлогизм, вы же меня сейчас слышите и даже слушаете, я вижу, внимательно.
Очень внимательно. И не послушать вашего исполнения, я имею в виду тех замечательных песен и романсов, и они обязательно будут вот сейчас у нас в эфире. «Ангел» в вашем исполнении. Расскажите буквально в нескольких словах.
«Ангел» — музыка Варламова, стихи Лермонтова. Так а что сказать? Тут надо слушать. Я не литературовед. По поводу этих стихов написано масса очень замечательных, умных, глубоких комментариев, кстати, как религиозных, так и нерелигиозных. Вот. Каждый может выбрать себе, если он захочет погрузиться и осмыслить, как-то может даже исключительно рационализировать свое восприятие этого текста. Есть масса по этому поводу комментариев и хорошей литературы. Дело артиста не комментировать, на самом деле, то, что я сейчас делаю, это ведь не моя профессия. Я могу быть здесь, помимо того, что косноязычным или коряво выражать свои мысли, я могу даже допускать какие-то ошибки, которые потом будут требовать исправления или, по крайней мере, критического какого-то отношения и даже комментариев. А когда я выступаю как артист, там я предъявляю непосредственно не только свое восприятие, но и свое ощущение, может быть, даже и какую-то философию, если хотите, и уж точно свою веру. Чем на самом деле артисты и интересны, и чем они необходимы в любые времена и при любых условиях? Нам необходимо, чтобы художественно выражались через живого человека, с его эмоциями, с его мыслями, с его дыханием, если хотите, выражались вот все те же прекрасные творения, которые, может быть, созданы там несколько столетий назад или которые создаются сейчас. Вот этим мы и ценны, и поэтому я не стал бы комментировать свое исполнение, пытаться, а лучше его просто послушать.
Олег Погудин, «Ангел» в исполнении замечательного нашего сегодняшнего гостя, народного артиста России. И после музыкальной композиции буквально на минуту сделаем перерыв и вернемся в студию.
По небу полуночи ангел летел, и тихую песню он пел, и месяц, и звезды, и тучи толпой внимали той песне святой. Он пел о блаженстве безгрешных духов под кущами райских садов. О Боге великом он пел, и хвала его непритворна была. О Боге великом он пел, и хвала его непритворна была. Он душу молодую в объятиях нес, для мира печали слез. И звук его песни в душе молодой остался без слов, но живой. Долго на свете томилась она, желанием чудным полна. И звуков небес заменить не могли ей скучные песни земли. Звуков небес заменить не могли ей скучные песни земли.
Светлый вечер. На радио «Вера».